Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В начале рождественской проповеди там прозвучала некоторая мысль, которая мне показалась, что нуждается в развитии. Поэтому я решил еще в начале этой недели написать дополнение к рождественской проповеди. И вот я когда приводил ее текст в порядок, в смысле, и вот всю неделю занимался этим самым дополнением. Вот только сегодня утром закончил, наконец. Так что сегодня у нас будет продолжение темы о зачатии Господа. О зачатии Господа в книге «Тайны небесные» говорится, что самое бытие у человека и таким образом самое высшее или же внутреннее его жизни происходит в нем от отца, но покровы или же внешнейшее у него от матери. Поэтому бытие Господне или же высшее его жизни было божественным, ибо это был сам Иегова сущий. Покровы же или внешнейшее составляли человеческое, каковое заимствовал от матери при рождении. Бытие жизни Господа, или же самое высшее его жизни, здесь совершенно однозначно ассоциируется с тем божественным семенем, которое он получил от отца в своем зачатии. Но если то, что такое семя человеческое, даруемое от отца природного, при зачатии обычным, мы себе более или менее представляем, или думаем, что представляем, то вот относительно того божественного семени, из которого был порожден младенец Иисус Христос, верующие всегда пребывали в некотором недоумении. Ибо, согласно вышеприведенному, младенец должен был быть зачат в чреве своей девственной матери именно семенем в его природной форме, так как там должно было произойти слияние этого семени, божественного в своем происхождении, но материального в своей действующей форме, то есть явленного в самой последней степени творения или же в степени его природной, с человеческой яйцеклеткой в утробе Марии. Ибо зачатие этого младенца не должно было во внешних формах своим ничем отличаться от зачатия всякого иного человека. С тем, однако же, различием, что зачинающее семя было не просто человеческим, а божественным семенем. Но во внешней форме своей и в совокупности своих внешних структур подобной семени просто человеческому. Ибо если бы такого подобия и отсюда согласование во всех своих началах семени Божественного Отца и яйцеклетки человеческой матери не было бы, то было бы невозможно и никакое зачатие. Откуда следует, что и взаимоотношение порождающего Божественного или же Отца и порождаемого Богочеловеческого или же Сына в своей основе должно нести совершенно однозначное подобие обычному человеческому порождению в природной степени творения. То есть, тут было семя от Отца, пусть и божественное семя, но явленное в образностях тварного и даже природного восприятия на уровне телесного у девственницы Марии. Тут также было и природное зачатие, и природное порождение обычного человеческого, которое несло в себе все признаки как внутреннего, божественного, так и внешнего, просто человеческого. то есть являла собою до определенной степени именно взаимоотношения, свойственные в природной степени творения, между обычным порождающим отцом и обычным порождаемым сыном, хотя все же и не до совершенно полного подобия. Ибо отец-то у порождаемого младенца все же был именно Иегова сущий, Творец вечный в себе и бесконечный. Может возникнуть вопрос, как такое было вообще возможно? Ответ на это вполне может быть отыскан в Божественном Слове, в его трех заветах. И, разумеется, прежде всего потому, что Бог есть самый человек во всей своей структурности, от самого общего и до самой своей малейшей частности. Все ангелы и все духи – суть человека в совершенной форме от того же, что Бог есть человек, и форма их такова от формы неба, которая везде подобна сама себе, как в самом большом, так и в самом малом. Что люди сотворены по образу и подобию Божию, это известно из книги «Бытия», равно как и то, что Бог являлся человеком Аврааму и другим историческим персонажам. Откуда следует то, что человек и его Творец подобны друг другу не только в общем, но и во всякой своей частности, в том числе и телесной структурности. Ибо как в Господе от вечности пребывают все степени человеческого сознания, точно так же они пребывают и в человеке, в той же совокупности, форме и взаимосвязи. С той, однако же, разницей, что в Господе от вечности все эти степени в себе бесконечны и вечны, а в человеке они конечны и ограничены. Как об этом было сказано в книге латинского слова о божественной любви, всякий, кто только верит, что Бог есть человек, может подтвердить в себе то понятие, что в Боге содержится бесконечность, и что как человек имеет он тело и все, что составляет тело. Как-то лицо, грудь, чрево, чресло, ноги, ибо без них он не был бы человеком. Имея же все эти части, он имеет также очи, уши, ноздри, уста, язык и равно все, что находится внутри у человека, как-то сердце и легкие и прочее, что зависит от оных, и от чего вместе взятого человек и есть человеком. В человеке сотворенном все эти части многочисленны, а по частицам, составляющим их, бесчисленны. Но в Боге-человеке они бесконечны. В них нет ничего недостающего, из чего и следует бесконечное его совершенство. Человек несотворенный, который есть Бог, сравнивается здесь с человеком сотворенным потому, что Бог есть человек. И он сам сказал, что человек мира сотворен по образу и подобию его самого. Тут может возникнуть вполне естественный вопрос. Что же это такое? Неужели же Господь от вечности имеет, как человек, тело и все, что составляет тело? Как же такое возможно в Боге Духе? И ответ на этот вопрос также содержится в той же книге латинского слова. Мне было сказано из неба, что в Господе от вечности, который есть и Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени сознания, или же степени небесное и духовное, пребывали в действительности, а третья степень, или же степень сознания природная, пребывала у него в возможности, как это существует также и у ангелов. Но что по принятии им человечности в мире, он облегся также и в третью степень, которая называется природной, и что таким образом он стал человеком, подобно человеком в мире, с той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. То есть от вечности или же вне сотворенного в своем божественном сознании Господь обладает всем чувственно-телесным лишь потенциально. А вот в состоянии творения в своем божественном сознании эта потенциальность его сознания реализуется актуально, вплоть до самых внешних форм чувственного восприятия божественного сознания в его последней степени, представительствуемых по соответствию также телесно-органическими и предметными формами природных действий или же божественных служений в последней или же в природной степени чувственного восприятия. Вот когда латинское слово говорит, что высшие степени, небесное творение, небесное и духовное, не могут существовать, и им отсутствует завершенности при отсутствии степени природной, или же степени действия и служения. Вот точно так же можно наверняка сказать и о Господе от вечности, что пока в нем не наличествует природная степень существования, в нем нет завершенности. Из этого, кстати, следует вывод, что творение является не просто капризом Господа от вечности, а что она является необходимой структурностью его существования в самом себе. Почему? Потому что божественная любовь вне служения кому-либо вне самого себя является нереализованной, только потенциально существующей, и поэтому не завершенной. То есть, как это ни странно для нас прозвучит, завершенность Господа от вечности заключается в реализации его служения кому-либо другому вне самого себя. И все это было реализовано им в телесных природных представительностях божественного человеческого Господа Иисуса Христа, каковы все без малейшего исключения после прославления Он их им в себе самом и стали вечными и бесконечными. То есть обратились в то самое тело и все, что составляет тело, как-то лицо, грудь, чрево, чресло, ноги, ибо без них он не был бы человеком. Имея же эти части, имеет он также очи, уши, ноздри, уста, язык, и равно все, что находится внутри у человека, как-то сердце и легкие и прочее, что зависит от оных, от чего вместе взятого человек, собственно, и бывает человек. С тем только различием от человека тварного, что в Боге-человеке все эти телесные составляющие бесконечны и вечны, из чего следует и бесконечное его совершенство. То есть Иисус Христос после своего прославления и есть божественное телесное Бога от вечности. При этом все эти части являются вечными отнюдь не относительно какой-либо временной прогрессии и бесконечными отнюдь не относительно какой-либо пространственной размерности. Ибо относительно вечности и бесконечности, принадлежности Господних, латинское слово наставляет нас в том, что божественное не пребывает в пространстве и не имеет протяженности, но оно есть причиной существования пространства протяженности в последних началах творения, в небесах по видимостям, в мире по актуальности. Но все же, пространство пространство и принадлежности не есть пространство и протяженности не есть пространствами и протяженностями перед Богом, ибо Он вездесущ в своем божественном. Бог, поскольку Он вечен, также и бесконечен. Но так как существует природное представление о вечности, так же, как и духовное, то это же самая истинная бесконечность. Природное представление о вечности заимствуемо от времени, но отнюдь не духовное представление. И точно такая же разница существует между природным и духовным представлением относительно бесконечности, где природное представление заимствуемо от пространства, но отнюдь не духовное представление. Ибо поскольку природа не есть жизнью, то и две принадлежности природы, или же пространство и время, также не свойственны жизни, но они происходят от жизни, каковое есть Бог. И они сотворяемы лишь совместно с самой природой. Природное представление о бесконечном Боге, извлекаемое из пространства, состоит в том, что Он исполняет собой Вселенную от одного края до другого. Но из такого представления о бесконечности произрастает мысль о том, что Бог должен быть лишь высшей формой природы, и что таким образом Он есть протяженностью определенного рода, а всякая протяженность материальна. Но поскольку такое материальное представление ни в коей мере не согласуется с представлением о жизни, мудрости и любви, каковыми и есть Бог, то по этой причине бесконечность должна быть постигаема исключительно из духовного представления, в котором нет ничего от природы. Заключение же, которым приводит представление духовное, состоит в том, что божественная любовь бесконечна, а также и божественная мудрость. И как таковые есть жизнью, которая Бог, то и следует, что божественная жизнь также бесконечна, и в результате, что Бог бесконечен. Времена, таковые как эпохи, года, месяцы, недели, дни и часы, актуально представительствуют по соответствиям у человека состояние его сознания и его чувственном восприятии. Но у Господа не существует изменчивости состояний сознания, ибо у Него все вечно и бесконечно. В своей книге «Духовное христианство», анализируя то, что латинское слово говорит нам об этих понятиях, то есть о вечности и бесконечности, Талк писал следующее. Для приобретения правильного разумения понятий вечности и бесконечности нам нужно внимательно изучить то, что латинское слово разумеет под бесконечностью и вечностью, а также и в какой степени, в том смысле, в каком оное употребляет термины эти, они применимы по отношению к божественному сущему. Было показано, что хотя ограниченному сознанию и возможно разумение того, чем Иегова Бог не есть, тем не менее то, чем Он в себе есть, абсолютно не может быть охвачено мудростью даже самого высшего ангела. И так как термины «бесконечность» и «вечность» применяются в отношении к Иегове именно таковому, каков он есть в себе самом, то, следовательно, они должны показывать сознанию не то, что, чем он есть, но то, чем он не есть. По сути, они наставляют нас именно таким и никаким иным образом. Есть два составляющих свойства природы, которые не обретаются в божественном бытии, не присущи ему. И этими свойствами есть пространство и время. По этой причине с необходимостью должны существовать и два определения, посредством которых возможно выразить отсутствие всякого пространства и времени в божественном бытии. И таковыми определениями есть бесконечность и вечность. Таким образом, говорить о бесконечности пространства, тогда как бесконечность означает именно отсутствие или же фиктивность всякого пространства. И о бесконечности времени, тогда как бесконечность означает отсутствие или же фиктивность всякого времени, есть совершенным внутренним противоречием в определениях, таким же полноценным, как, скажем, толкование о квадратном круге или же о цвете звука. Не существует никакого соотношения между бесконечностью и пространством или же вечностью и временем, ибо не может быть никакого вообразимого подобия между пространством и тем, что по сути не есть пространство, и между временем и тем, что по сути не есть временем. И всякая попытка совместить их между собою, как нечто однородное и отличающееся лишь в размере, может послужить только погружению сознания в непроходимые дебри помешательства. Слово «бесконечное» в своем изначальном значении буквально значит как что-либо неконечное. И, следовательно, в своей противоположности пространству означает что-либо непространственное. Слово «вечное», так как оно используется в философском смысле в латинском слове, значит вовсе не последовательность времени без начального момента. Ибо такого рода чувственная вечность есть такого же рода невозможностью, как и бесконечное пространство. Но совсем наоборот – нечто неизменяемое, ибо изменчивость с необходимостью включает в себя какие-либо изменения того или иного рода, внутренние или же внешние, или же мысли и побуждений сознания, или же субъектов внешних ощущений в пространстве, ибо всякое изменение рождает ощущение течения жизни. И такое чувство изменений и есть временем. Но поскольку не существует никакого изменения во всеобщности и полноте совершенства божественного сущего, то поэтому и нет никакого времени или же поступательности в нем. Ибо его жизнь – это не развитие жизни, ибо он не обладает никакой последовательностью изменений ни в себе самой, не в своих представлениях. И по этой-то именно причине состояние его вечного бытия не может быть постигнуто никаким конечным сотворенным существом, конечное восприятие жизни которого зависимо от последовательности изменений. В этом совершенно негативном смысле, в котором латинское слово употребляет эти два термина, бесконечность есть полным отсутствием пространства или же всякой протяженности в Господе Иегове, каковым он есть в себе саму. И вечность есть полным отсутствием времени или же изменчивости. И состояние его бытия не есть ни изменчивым, непротяженным. Но латинское слово на этом не останавливается. Показав, что пространство и время применимы лишь к человеку в мире природном, она далее наставляет своего читателя также и в том, что те изменения сознания, которые он называет состояниями любви и мудрости, состояниями доброго и истинного, а часто и просто одним словом состояние, подразумевая под состоянием определенную кондицию ума, являющуюся существенной для форм несовершенного обретения божественной жизни, каковые изменения не могут быть приписываемы тому единственному совершенному бытию, каковым оно есть само в себе. Ибо божественное сущее не только лишено несовершенства, свойственного чувственным принадлежностям и изменчивости, но также и чего-либо подобного в состояниях внутренних. Ибо состояние и любви, и мудрости существуют благодаря изменениям несовершенной кондиции воли, а также и интеллекта. И поэтому он или же Господь не может иметь никаких изменений ни в любви, ни в мудрости, ибо он не приобретает ничего от кого-либо иного, но он сам есть полнотой и совершенством. Ибо все разнообразия и изменения есть лишь следствиями, порождаемыми в восприемнике божественной жизни, соответственно, его состоянию, то есть являются принадлежностью только тварного сознания. Из чего следует, что после своего прославления, или же после того, как он, Господь, соделал свою природную степень, потенциально пребывающую в нем от вечности, своей актуальной природной божественной степенью в творении, преобразовав все свои чувственности и телесности, зачатые через и в девственном чреве Марии, в телесности сугубо божественные, Господь присутствует затем во всякой временности творения, вне времени, и во всяком пространственности творения, вне пространственного. И, соответственно, во всяком телесном у человека, духа и ангела, вне их телесного. Ибо божественное, наполнявшее все пространства без пространства, в своем вочеловечивании проникло до самого последнего в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. И после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. По той же причине и солнце ангельского неба, которое, как выше было сказано, есть первое исходящее его божественной любви и божественной мудрости, после принятия им человечности воссияло ярче и блистательнее, чем до воплощения, что и разумеется у Исаии под тем, что в тот день будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца будет седьмеричный, как свет седьми дней.
А можно привести пример, как вот, исходя из сказанного о времени, как Господь, например, от вечности наблюдает все наши эпохи, разные церкви из разных...
Они как не наблюдают? Они все предстоят Ему в едином человеческом образе, где времена и пространство – это только представительности по соответствиям несовершенств восприятия Его жизни, сотворенными сознаниями. То есть есть такая фраза, что перед Господом прошлое, настоящее и будущее предстоит как одна цельность, как одно. Он не обозревает его по отдельности, но Господь в творении воплощается во все времена вне времен, во все пространства вне пространств и во все личностности вне личностности. Вот об этом в частности мы будем говорить, как такой неизменный Господь воплотился в Господа Иисуса Христа. На этом основании многие, читая вот эти утверждения Талка, потом заявляют, что он отвергает божественность Господа Иисуса Христа. А вот дальше будет показано, что они просто не понимают, что такое на самом деле был Иисус Христос, где там была божественность, какие там были изменения, что там было и чего не было. Вот так продолжим дальше. Но вот то человеческое, которое было зачато посредством телесной формы божественного семени в утробе Марии, это человеческое в момент своего зачатия, в пространствах и временах той природно-духовной эпохи сознания нашего человечества, как единого человека перед Господом, еще отнюдь не было в себе полностью божественным. Хотя, разумеется, и не было просто человеческим. Ибо оному человеческому у Господа была свойственна переменчивость в состояниях сознания, представительствующаяся по соответствиям, прогрессиями времен его жизни и переменчивостями пространственного положения его пространственно-локализированного тела. Ибо без этих переменчивостей прогрессии и локализации Господь попросту не мог бы совершенно никак сосуществовать с людьми в мире, как человек с человеками. Но как только его чувственно-природное прославилось или же стало в себе полностью божественным, каковой момент его окончательного прославления представительствовался его вознесением перед апостолами на небо и восседанием там рядом с Отцом, и все эти состояния сознания чувственно-природного стали в нем полностью божественными, он уже не мог локализироваться тем или иным образом в какой-либо пространственно-временной ограниченной телесной объемности, безразлично духовной в небе, то есть в реальностях ангелов, или же природной в мире. Ибо божественное сущее предельно превыше, даже выше небес, так как в себе оное бесконечно, а бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, и таким образом являемо локализированными чувственно-телесными представительностями в их реальности, и уж тем более в человеческой реальности природной, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания, и таким образом посредством приспособления себя к восприятию. Поэтому-то именно с этого момента он и является в небе и в мире лишь посредством локального исполнения сознания какого-либо ангела или же человека. Тем образом, каким это описываемо в соответствующих местах латинского слова, как, скажем, вот здесь. Мне было показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественным сущим. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что Он Сам есть Господь, и что все слова Его божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После того, Он замечает и осознает, что Он Дух, и что Он говорил не от Себя, а от Господа. То есть, в такого рода исполнении Духом Своим Святым Господь исполняет ангела, духа или даже человека своим божественным добром, производимым в последней степени чувственного восприятия от его божественной любви, но божественным добром, приспособленным к ограниченности сознания, исполняемого его духом. И в такого рода исполнении Господь присутствует в исполняемом во всей своей полноте, но полноте приспособлены и поэтому представительны по соответствиям образности своего божественного истинного и своего божественного доброго. Или же присутствуя в таком исполняемом сознании, как свое явленное божественное слово. Явленное прежде всего в вербальных формах, которые тогда представительствуют по соответствиям что-либо божественное, но также и в органических формах сознания и даже телесности исполняемого, который посему тогда убежден, что он сам есть Господь и что все его слова божественны. И реальность этой его убежденности, хотя и есть видимостью, ибо Господь присутствует во всяком пространственном, внепространственном, временном, вневременного и личностном, вреличностного, но, тем не менее, это есть видимостью актуальной. Откуда и следует, что, начиная с момента зачатия и до своего окончательного прославления, все состояния сознания у Господа в творении, от самых высших или же небесных и вплоть до чувственных природных, были лишь представительности по соответствиям его божественности от вечности, но отнюдь не были при этом полностью божественными в себе. И таковыми оное состояние у него были именно восходящей последовательности его существования. Но вот в нисходящей последовательности оное же состояние были в себе полностью божественными. И вот именно в этом-то Господь и отличается от всякого иного человека. Ибо всякий тварный человек в последовательности нисходящей своего сотворения, составляем из состояний божественной любви и божественной премудрости, частно ограничиваемы. Они все равно божественны, но они частным образом ограничены. Именно по этой-то причине в последовательности восходящей всякий человек и, может быть, формирует в сознание как бы настолько отделенное от сознания своего Творца или Отца своего Небесного, что затем и ощущает себя подобным Богу, то есть обладающим жизнью и существующим как бы от самого себя. И именно по этой-то причине Господь и может благодетельствовать его всем своим, как кого-то совершенно отдельного от себя самого. И вот тут мы имеем очень любопытную коллизию. Всякий тварный человек в мире не имеет в себе совершенно никакой жизни, ибо он есть лишь восприемником жизни от Господа. И тем не менее он чувствует и даже полагает, если только он не бывает просветлен в противоположном разумении от Господа, что он живет и существует исключительно от себя самого. Господь же, даже будучи еще человеком в мире, уже обладал жизнью сам от себя, в последовательности своего существования нисходящей. И тем не менее, в тех своих состояниях сознания, когда он чувствовал себя отделенным от Отца, или же в состояниях уничижения, он все свое, в том числе и жизнь свою, относил исключительно и единственно к Отцу, как к кому-то отдельному от себя, а вовсе не к своему собственному человеческому в его уничиженных состояниях. Именно поэтому-то он, скажем, пребывая в состоянии уничижения, и отвечает назвавшему его благим: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Что и погружает в недоумение сознание человека сугубо чувственного и непросветленного при чтении евангельского слова, когда он видит в другом месте его же утверждение вроде «я и Отец одно», провозглашаемое им в прославленных состояниях своего сознания. Из этого вот эта вот путаница, из этого появление людей, отрицающих божественность Господа, ну как же, вот он сказал, вот, что благ только Бог, значит, я не Бог и так далее. На самом деле вот это вот понятие о состояниях уничижения и прославления Господа, которое предельно развито было в латинском слове, она и помогает понять то, каким образом происходило боговоплощение и каким образом Иисус Христос имел в себе божественное, даже обитая в мире с человеками. Именно по этой-то самой причине, кстати, в обычном порождении дух природного Отца и может быть отделяем и как бы расщепляем посредством тех покровов, которые он в природном обретает от матери. Как мы об этом с вами уже много говорили в цикле доктринальных занятий об открытии внутренних степеней у человека после смерти. И этот процесс отделения или же расщепления сознания сына от сознания отца в процессе зачатия как раз и происходит и представительствует собою этот самый метод как бы отделения сознания человека тварного от сознания отца своего небесного. Вот то, что когда сын или дочь отделяется от отца, вот точно это лишь представительствует по соответствиям то, как сознание тварное как бы отделяется от своего Отца Небесного, то есть Творца его. Но вот Божественный Дух не мог быть ни в себе самом, ни даже в своем сотворяемом, разделяем или расщепляем на две отдельные личности. Именно поэтому-то божественное семя, в отличие от семени просто человеческого, никогда не могло бы быть в организме матери полностью адаптировано в новую, отдельную от порождающего божественного отца личность. Ибо, как говорит евангельское слово, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Могла присутствовать лишь видимость такого отделения. Но правда, это была именно актуальная видимость. Одна из тех самых действительных видимостей, посредством которых творение и формируемо Творцом в своем собственном сознании. Именно эта видимость и создавала в Господе его состояние уничижения, которыми он мог как бы обитать с человеками, как такой же, как они и сами человек на земле. Именно поэтому-то латинское слово и говорит нам, что в Господе, в его человеке внешнем, от самого его рождения было два состояния – состояние уничижения и состояние прославления. Ибо Господь обладал двумя состояниями, пока он жил в мире. Одно – уничижение, а другое – прославление. Он был в состоянии прославления, то есть единства человечности с божественностью, когда принадлежности человека внешнего были устраняемы, и тогда человек внутренний в Господе или же собственно Иегова. Действовал в единстве с внешним в нем, или же сущностью Господней человеческой. Принадлежности внешнего, не согласующиеся с человеком внутренним, есть то, что препятствует человеку внутреннему действовать во внешнем, дабы соделывать оное единым с самим собой. Ибо человек внешний есть не более чем способностью инструментальной, или же нечто сугубо органическое, не обладающее в себе совершенно никакой жизнью. Ибо оное внешнее получает жизнь от человека внутреннего. И тогда представляется, что человек внешний имеет жизнь в себе самом. Но у Господа, после того, как он рассеял наследственное зло, полученное им от матери, и таким образом очистил органические принадлежности сущности своей человеческой, оные принадлежности внешнего также обрели полную жизненность. Так что Господь, будучи уже и до этого самой божественной жизнью в отношении своего человека внутреннего, стал также и своей божественной жизнью в отношении своего человека внешнего. Что такое человек внешний или же природный, мы с вами как раз и разбирали на двух занятиях перед рождественским проповедью. То есть, в состояниях уничижения у Господа была как бы видимость некой такой как бы самостоятельной личности, отдельной от личности от Отца, или же от божественной степени своей собственной личности. В каковых состояниях он не только ощущал себя отдельным от Отца, но до определенной степени и как бы пребывал таковым. И это была в этих состояниях действительно актуальная видимость, благодаря которой сознание Господа и могло быть сопричастным сознанием тварным нашего падшего человечества. И благодаря этой сопричастности обеспечивать его существование с ними, как человека с человеками. Во всей общности тех актуальных видимостей природной степени их сознания, которые и воспринимались ими как некая такая природная реальность их существования в этой самой или же природной степени своего чувственного восприятия. И посему-то зачатие и рождение простого человеческого Иисуса Христа, Марии, было не менее и не более актуальной видимостью, чем зачатие и рождение и всякого иного человека, во всяком случае в своих внешних или же природных формах, то есть в отношении человека природного или же последней природной степени сознания в нашем человечестве, как едином человеке перед Господом от вечности. Другое дело, что вся эта так называемая природная реальность, воспринимаемая по чувственностям и осмысляемая по видимостям этого восприятия, уже и сама по себе совершенно ирреальна, о чем мы с вами неоднократно говорили ранее. Но это уже совсем-совсем другая история. И вот тут надо добавить, что собственно явление, или же, так сказать, материализация этого семени вообще, момент зачатия Господа в утробе у Марии, уже само по себе представляет из себя колоссальный интерес с точки зрения, так сказать, технических деталей самого процесса, как его внешних, так и особенно же его внутренних составляющих. Как мы с вами уже не раз разбирали этот вопрос, так называемая природная или же материальная реальность – это лишь представительствующий театр внутри воспринимающего сознания в образностях чувственного восприятия последней степени сотворяемого сознания. Ибо согласно латинскому слову, все существующее на земле и вообще все существующее в мире – есть соответствие. Все, что есть на земле, относится вообще к одному из трех видов природы, называемых царствами, то есть к животному, растительному или же минеральному. Предметы царства животного составляют соответствие первой степени, потому что они живут. Предметы растительного царства – суть соответствия второй степени, потому что они только растут. Предметы царства минерального – суть соответствия третьей степени, потому что они и не живут, и не растут. Все небесные тела – солнце, луна, звезды, также облака, тучи, дождь, гром, молния – суть лишь соответствия. Явления, зависящие от солнца, от его присутствия или отсутствия, как-то свет и тьма, тепло и холод, равно и зависящие от этих явлений времена года – называемые весной, летом, осенью и зимой, и времена дня, то есть утро, полдень, вечер и ночь, суть также соответствия. Словом, все, что есть в природе от самого малого предмета и до самого большого, есть соответствие, потому что мир природный со всеми принадлежностями заимствует свое бытие и существование от мира духовного, а тот и другой – от самого Божественного. Все существующее в мире, в его трех царствиях, соответствует всему небесному, или же все принадлежности мира природного соответствуют принадлежностям мира духовного. Посредством соответствий мир природный соединяем с миром духовным. По этой-то причине вся природа есть как бы лишь театром, представительствующим Царство Господне. Поэтому все эти самые пространства, временами, заполняющие их предметности и органические формы, в том числе и телесные органические формы, в которых как бы пребывает человеческое сознание, все это есть не более чем комплексом сопряженных видимостей, где и раздельные тела с их раздельными личностными сознаниями также есть не более чем видимостями, но видимостями актуальными, актуально существующими как комплекс определенных индивидуальных чувственных восприятий и сознающих то, что человеком в восходящей последовательности формирования его сознания воспринимается как его сугубо индивидуальное существование в пространствах, протекающие в определенных прогрессиях времени, где он как бы рождается, растет, развивается и затем умирает телесно, после чего переходит в мир иной, и затем там уже прогрессирует и существует беспрерывно, как бы в целую вечность. Поэтому-то, согласно латинскому слову, все эти формы как бы внешних по отношению к воспринимающему сознанию предметности, явлений и органических телесностей, все оные формы возникают и существуют исключительно наитием высших степеней творения в чувственное восприятие в самой низшей степени сознания, а вовсе не сотворяемы в какой-то там внешней по отношению к этому сознанию природе, по физическим законам некой такой материи, как бы сосуществующей Господу от вечности, или уж тем более существующей от самой себя. Как это было описываемо в латинском слове, где приводится процесс сотворения. Из мира духовного на мир природный простирается непрерывное наитие. Так, все те, которые писали о происхождении растений и животных, не могли не производить их от природы. А если и производили от Бога, то думали, что Бог от начала вложил в природу к произведению, силу к произведению таких предметов. И поэтому не знали того, что в природе не вложено никакой силы, ибо она сама в себе мертва и только способствует к произведению всех этих предметов, как орудие способствует делу художника, действуя лишь потому, что непрестанно приводится в действие. Истина же здесь та, что есть начало духовное, происходящее от солнца, в котором пребывает Господь, и простирающегося до последнего природе, где производит оно все формы растений и животных, и представляет все дивное, существующее в этих формах, наполняя его материями из земли, дабы эти формы были устойчивы и постоянны. Тут вот можно сказать, вот смотрите, говорится о каких-то материях земли. Но мы-то, у нас на эту тему было целое занятие, где было показано, что материя с точки зрения латинского слова – это самое низшее чувственное, как и земля. То есть фактически тут говорится, что наитие солнца мира духовного, когда оно попадает в чувственное самого нижнего уровня, принимает в его восприятие все вот эти так называемые материальные и природные формы, которые ему кажутся составляющими некую материальную вселенную, существующую вне его сознания, что есть не более чем актуальной видимости. Растения и животные восприяли существование свое никак не иначе, как лишь через мир духовный от Господа. И через него непрестанно существуют. То есть они бы исчезли, если бы в них постоянно не входило это наитие, чувственное восприятие. И таким образом из него простирается непрерывное влияние на мир природный. Что все природное производится соответственно таким же образом на земле через влияние из ада, это происходит по тому же закону попущения, по которому простирается и на людей злые влияния из ада. То есть и формы небесные производятся от Господа, а формы адские от Господа же, но через ад, как через фильтр его извращающий и искажающий. Влиянием из ада производится все составляющее злые служения в местах, где находится что-либо соответствующим оном. Однажды я сам заметил у себя в саду, как вся пыль в пространстве аршина превратилась в мельчайших летучих насекомых. И когда я тронул их палкой, то они поднялись, как облако. Что все трупное и гнилое согласуется с этими природными и бесполезными мелкими животными, и что оно однородно с ними, все это видно по самому опыту. Но ясно можно усмотреть это также и по причине, которая состоит в том, что в адах, где даже представляются такие животные, находятся также гнилые и смрадные предметы, так что и самые ады. Носят их название. Самая пыль там такая же. Почему и называется она проклятую? Из чего видно, что всюду, где бывает такое зловоние, существуют и такие вредные предметы, ибо они между собой соответственны. Но теперь представляется вопрос. Получают ли существование такие предметы в указанных местах из яиц, занесенных туда в воздухе, или же в дожде, или же протоках воды, или же начало их в самой сырости и зловонии? Весь опыт более благоприятствует тем, которые говорят, что самый запах, дух и испарение от трав, земель и стоячих вод дает начало таким предметам. Размножение же их после того, как они уже таким образом произойдут, состоит ли оно в расположении из яиц или же через рождение, не исключает непосредственного зачала. Ибо всякое животное вместе со своими внутренностями получает также и органы детопорождения и средства к расположению. То есть, согласно латинскому слову, появление более, так сказать, продвинутых форм определяется тем, что сначала как бы в пространствах и временах появляются менее продвинутые, то есть более примитивные формы. То есть сначала вонь, зловоние, потом из них ядовитые насекомые, потом растения, потом животные. И оно же говорит, что все формы явились наитием из мира духовного. Вот видимость эволюции, кажется, вот когда ученые исследуют, они думают, что вот когда-то были, сначала образовалась земля, вот это как минеральное царство, потом там появились какие-то органические формы, потом эти формы начали эволюционировать. А на самом деле, просто для того, чтобы появились формы более сложные, сначала должны явиться как бы в предшествующих временно-пространственных континуумах менее совершенные формы. И когда они создают среду, тогда в них являются высшие формы. Вот поэтому бедные ученые никак не могут найти переходных форм и связующих звеньев. Вот динозавры есть, птицы есть. Они говорят, вот птицы превратились, динозавры превратились в птиц путем, так сказать, своего, так сказать, генетических изменений. Но нет переходного звена. Или птица, или динозавр. Или обезьяна, или человек. А вот промежуточных форм нет. Оно не могло так моментально. Вот обезьяна трахпах превратилась в человека, правильно? А вся суть заключается в том, что все формы являются из того мира, вот этим вот наитием. Что... А ошибочные выводы происходят потому, что ученые с помощью своих природных изучений, наук и так далее, вот они изучают следствия, но они не знают, каким образом эти следствия формируются из внутреннего мира духовного. Пока они не занялись поиском вот этих мельчайших атомов, они-то бедные думали, что все это формируется из атомов, и оказалось, что нет там никакой твердой скалы, есть как бы зыбучие пески, на которых непонятно, как стоят все эти высшие формы. И вот тогда многие начали задумываться, а может быть и не материя формирует все эти формы существования. Нам же латинское слово дает как бы законченный процесс появления этих форм. Вот сначала появляются какое-либо животное, разновидность животных, а потом уже она начинает размножаться естественным опытом. То есть то ли яйца откладывает, то ли рождает, то ли даже почкованием и так далее. И поэтому кажется, возникает пресловутая вот эта загадка, что существовало первым, курица или яйцо. Потому что для того, чтобы вылупилась курица, нужно куриное яйцо. А для того, чтобы появилось яйцо, нужна курица, которая его снесет. Так вот, первым все-таки существовала курица, которая явилась в этот мир, и которая начала потом с петухом явилась, потому что являются парами, и потом начала нести вот эти вот яйца. Как отсюда можно увидеть, все так называемые материальные формы, включая сюда и органические тела людей и животных, возникают исключительно наитием божественной жизни, исходящей из солнца мира духовного, или же первого божественного исходящего в творении, по степеням раздельным творения, воплощаясь в каждой степени в бесчисленные формы восприятия сознания, небесные, духовные, духовно-природные, и бесконечно переотражаясь в последующих проекциях и восприятиях в низлежащей степени сознания, пока они не принимают в самой последней или же чувственной форме восприятия видимость как бы некого такого мира природного, со всеми его пространствами, временами, прогрессиями и всем оное наполняющим. Отсюда и следует, скажем, что тела всякого животного вида сначала являются во всей своей полноте и совершенством посредством этого наития, попросту возникая как бы из ничего в этой реальности чувственного восприятия всего человечества, как единого человека. А затем и, так сказать, естественное размножение их после того, как они уже таким образом произойдут, состоит ли оно в расположении из яиц или через рождение, происходит только после такого непосредственного зачала. Ибо всякое животное вместе со своими внутренностями получает также и органы деторождения и средства к расположению. Касается это, разумеется, и существ человеческих, которые не произошли от обезьян путем некой такой эволюции, на чем настаивают материалисты, а просто транспортировались наитием из степени духовного восприятия сознания нашего человечества как единого человека в его степень восприятия чувственно-природную, мужчинами и женщинами в определенной, так сказать, исторической эпохе, когда все было подготовлено к их существованию, Господа. После чего уже началось и нормальное порождение, которое также происходит у них не силой природы, а лишь возникают представительностями по соответствиям, как порождаемое следствием определенных причинностей духовных, которые лишь выглядят внешне, как некие такие естественные природно-органические процессы, совершаемые на уровне материальности. Выглядят так для тех, кто судит исключительно методом анализа и синтеза по внешним чувственным видимостям своего самого внешнего чувственного восприятия. Так вот, Господь от вечности вполне мог бы и воплотить свою потенциальную степень природную, сделав ее актуальной, в некоем таком богочеловеческом, как он воплотил изначальных человеческих существ в мире. Да беда в том, что такое непосредственное боговоплощение отнюдь не смогло бы затем стать неотъемлемой частью совместной природной реальности творения, не испепелив ее мгновенно. Это было бы подобно, скажем, тому, как если бы наше материальное солнце вдруг бы транслитировалось бы на поверхность земного шара, только в еще гораздо испепелительнее. Ни о каком таком общении и спасении наставлением в этом случае, понятное дело, не могло бы быть речи. Да и зачем, собственно, ему бы нужно было такое воплощение? Господу ведь нужна была не, собственно, актуализация своей степени божественности природной сама по себе, а наличие степени природной как бы совершенно отдельной от него самого, в которой могли бы быть им сотворяемы те, кого он мог бы затем благодетельствовать как бы вне себя самого. Поэтому ему нужно было, чтобы войти в восприятие нашего человечества на равных, именно родиться здесь как бы таким же, как и все остальные. То есть в состояниях сознания как бы несовершенных, которым было бы свойственно как бы ограниченность по пространственности и как бы прогрессия по времени. Но при этом внутренне в этих состояниях должна была бы содержаться вся его полнота. И для этого прежде всего у него должна была бы быть просто человеческая мать. И у нее в утробе прямым наитием из всей общности мира духовного должно было быть сформировано такое семя, которым бы внутренне содержалась бы вся его полнота божественная. Опять же, воплотись он в творении прямой трансляции своего божественного человеческого в виде некоего такого божественного мужа, Это семя могло бы быть произведено и введено, так сказать, естественным потом образом. Да только некому и не для кого было бы его вводить по вышеописанной причине. Поэтому-то ему и нужно было образовать такого рода трансляции свыше это семя в девственной утробе Марии. Но опять же не непосредственно божественное семя из собственно божественного, актуализирующегося в творении его степенью божественной природной сразу же и непосредственно. Ибо результат возникновения такового семени, как части его непосредственного божественного тела, был бы аналогичным описанному здесь уже выше, то есть все бы испепелил. Да и в этом не было и нужды, ибо Господь от вечности ведь обладает своим телом в творении. И этим телом есть большой небесный человек. Ибо большой небесный человек, или же всеобщее небо, и есть тем телом, духом которого есть сам Господь в творении. Или же первое исходящее божественного в творении, солнце мира духовного, которое есть его божественной любовью в абсолютной человеческой форме его божественной премудрости. Как это можно увидеть, скажем, хотя бы вот из этой цитаты из книги «Духовный дневник»? Существует два царства в сотворенной вселенной. Одно небесное, а другое духовное. Небесное обнимает собой все те области тела, которые пребывают под господством сердца, а духовное все то, что пребывает под господством легких, или же дыхания. Существуют индивидуальные внутренности, члены, органы и восприялища, которые составляют оные области тела. И дабы духи могли бы быть в небе или же в Господне, или же в теле Господнем, они прежде всего должны пребывать в одной из оных областей тела этого большого небесного человека и входить непрерывной составляющей какой-либо член оного тела. То есть большой небесный человек есть тело Господне, а Господь есть духом этого тела.
Кстати, можно уточнить? Mm-hmm. Никогда не говорится, что из самого определения человек небо, то есть мир духов не входит туда, и ады тоже не входят. Правильно?
Тоже входят, только ады – это испражнение небесного человека. А мир духов – это его желудок. Где все переваривается, а вода – это испражнения, которые летят ему под ноги.
А нижняя земля там где?
Это и есть вот то место, куда летят испражнения. Отсюда и можно догадаться, что семя в утробе у Марии возникло как порождение наития всего небесного человека в последнее или же в чувственное начало ее сознания, представительствующее по соответствиям ее детородные органы, что и воплотилось в самых крайних формах чувственного восприятия жизни у нее в явлении там образа органического мужского семени, которое было телесным или же органическим воплощением человечности небесного человека в его совокупности, а не какой-либо его отдельной частности, как это происходит при зачатии обычного человека. И в обычном человеке на самом деле происходит как бы воплощение, но только частности, потому что механизм тот же самый. Влияние вот этого небесного человека через психологические привязанности, потом совокупление, потом соединение семени и яйцеклетки, это все влияние какой-либо частности из божественного большого небесного человека, происходящее внутри сознания, но реализующееся как бы через внешние формы внешней жизни у человека. И вот эта совокупность большого небесного человека и было тем телом, тем отцом, которое породило это семя в матери, то есть в сознании Марии, в определенной его части, из которой трансформируются представительности по соответствиям ее детородных органов. То есть в определенном смысле произошел как бы акт нового творения на земле, в котором и был заново на этим из мира духовного сотворен новый человек. И не просто некий частный человек, представительствующий определенную частность большого небесного человека, как это было в первом акте творения на нашей земле, когда появились в телах первые люди. А человек был сотворен человек божественный, или же человек абсолютно совершенный, ибо он представлял себе всю совокупность небесного человека, представительствующий по соответствиям всю общность неба, только сотворенный не в своем полностью развитом теле, а в виде семени, которое затем внешне облеклось в несовершенное телесное нашего человечества посредством породившей его как человеческого младенца матери. Здесь может возникнуть следующий вопрос. А почему же сразу не в образ полноценного или уже взрослого человека, как был явлен в свое время первый это вот человек на земле? Как это было с первым акте творения? Да потому, что такой божественный человеком с духом Отца или же Иеговы и совершенным человеческим телом не мог бы быть ни искушаем, не сопричастен духовно, внутренне всем Адам нашего человечества. Это был бы образец классического Бога в человеческой форме из античных мифологий, которому можно было бы поклоняться, которого можно было бы даже убить внешне, но в сознании которого отнюдь не могло бы произойти та внутренняя духовная битва и одержана та внутренняя духовная победа, благодаря которой все небеса были бы преобразованы и все ада подчинены божественной воле. Такой Бог в природном теле мог бы стать даже абсолютным правителем, принуждающим внешнее человеческого общества к жизни заповедей доброго и истинного путем внешнего социального принуждения. Но что толку, если после своей смерти все это внешне принужденные люди не извергались бы в преисподние своих невозрожденных начал внутренних? Как именно об этом и было иносказательно сказано в Евангелии от Иоанна, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот здесь это пшеничное зерно и представительствует вот это вот семя, которым был зачат Господь. А земля – это наше человечество, воплотившееся в зачавшей его Марии. И вот умерев в этом, так сказать, земле, оно принесло много плода своим Духом Святым, преобразующим и возрождающим души всякого человека, который соглашается на это. Именно по этой-то причине Господу и было угодно не просто воплотиться в мире, но произвести это порядком как бы обычного человеческого рождения. Как об этом говорится в латинском слове, причиной тому, что Господу было угодно родиться на нашей земле, как всякому обычному человеку, было то, что Он таким образом мог актуально взять на Себя человеческое и обратить оное затем в божественное для спасения рода человеческого. И посему отсюда следует ведать, что Господь и есть сам Иегова или же Отец в форме человеческой. Ионное великое таинство было выражаемо в Евангелии от Иоанна следующими словами. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Сие было вначале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. В Нем жизнь была, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И Слово плотью стало, и вселилось в нас, и мы видим славу Его, как славу Единородного от Отца, полная благодати и истины. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Но рожденное таким образом человеческое, пусть и самое совершенное в себе человеческое, пусть и человеческое тело Господа в творении, отнюдь не могло бы обратиться в божественное человеческое в последних или же природных началах путем лишь простого линейного преобразования. Именно поэтому Иисус Христос и просит у Отца в евангельском слове: «Прославь ты меня, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Прославление это совершено было тем самым именно вторым рождением Господа в степени природной, божественной, которую Он деяниями или же служениями своими и актуализировал посредством своего совершенного человеческого, рожденного от Марии. Ибо, как нам говорит об этом латинское слово, Господняя божественность, человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так Он был рожден, как обычный человек. Но вот когда Он был рожден вновь или же стал полностью божественным, это рождение произошло от Иеговы, пребывавшим в Нем, и кем Он сам был относительно высшего бытия своей жизни. Таким образом, соединение божественной и человеческой сущности было совершенно взаимным и обоюдным, так что Он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному началу. Аминь. Ну что, есть вопросы по теме?
Я немножко не понял, вот, о чем мы говорили, что вы говорили, что покажете, как, почему Иисус не сравним ни с кем другим человеком.
Вот, потому что каждый человек является частностью большого человека неба. А Иисус Христос явился как общность всего этого большого человека неба. То есть Он сравним разве что как частность со своим целым, или же как маленькая производная от своего общего оригинала, или же как человек со своей фотографией. То есть вот в этом как бы исключительно интересная вещь, что в Господе Иисусе Христе воплотилась вся общность большого человека неба, причем не только нашей земли, но и всех остальных земель во Вселенной. То есть все, вот мы говорим, что вот там, если мы видим человека, ангела, допустим, даже ангела, а ангел самых высших небес – это ничто, это только частность того совершенства, которое заключалось в Господе, в Его природном. Именно поэтому Он любое зло мог в себе отражать, преобразовывать и подчинять себе. То есть мы даже представить себе не можем, каким совершенством был вот этот Иисус Христос, который ходил среди людей. Вот смотрите, вот Он идет, например, эти апостолы, это рыбаки, простые, вот как у нас, выйди на берег, там эти рыбаки сидят. Ну да, пусть даже они там в церковь ходят, молятся. И Он говорит: иди за Мной. И этот рыбак бросает сеть, бросает семью на произволящий и идет за Ним. Вы себе представьте, какая сфера от Него исходила, что вот какой-то там вот сборщик налогов, это же сборщик налогов, вот это как бы последнее, это он не просто собирал налоги для своего царства, а он собирал для римлян. То есть сборщики налогов вышли уже самые подонки общества. И вот он его встречает, бросает деньги и идет за ним. То есть, если у человека в душе хоть что-то было, он его цеплял. И только как и вот этим фарисеям, саддукеям и так далее, какую же борьбу в своей душе приходилось провести, чтобы его в результате отвергнуть. Но и какую ненависть они потом к нему получали из-за этого. То есть на самом деле иудеям той эпохи было исключительно, с одной стороны, страшно, потому что с одной стороны они получили как бы свет небесный перед собой, а с другой стороны для этого света они должны были отвернуться от себя, взять и идти за ним, понести все, так сказать, свои немощи и так далее, все свои грехи.
То есть можно сказать так, что до рождения Иисуса Христа вот Господь был в материальном представлений, только ограниченно в виде людей.
Да, только частностями людей, которые представительствовали по соответствиям какие-либо добрые или какое-либо его истинное. Вот в древнейшей церкви они все представительствовали по соответствиям какое-либо частное божественное доброе. Но они не были этим божественным добрым. И вот поэтому говорится, что когда он пришел, это не только он людей, так сказать, исправил, но что солнце воссияло всемира, а луна как солнце. То есть и ангелы небесные получили через его приход внутрь себя божественное небесное семя. То есть божественное семя в их сознании, божественная составляющая изменилась из представителя по соответствию небесной божественной степени в самую божественную степень. То есть ангелы внутри стали совершенно другими. Все их соответствия превратились в действительность.
То есть он как бы замкнул сплошную и раздельную степень тем, что явно побывал в сплошной степени.
Как это все происходило, он когда родился. Вот он как бы рос, да, прогрессия, был младенец, подросток, потом взрослый человек, потом его распяли. И он совершал действия. И каждое его действие, еще даже с младенца, было направлено на спасение человечества. И, соответственно, это было божественное действие. Вот говорится, что он духов этих нефилимов, образовавшихся, этих самых страшных, павшее потомство древнейшей церкви, он подчинил еще будучи младенцем. В себе самому. И вот помните, говорится, что человек в мире открывает в себе степени духовную, небесную, но открывает потенциально. Вот так и Господь показывал в мире, он потенциально в себе открывал божественную степень. А когда они его распяли, он умер как человек и воскрес как человек в том мире. Вот, помните, как человек воскресает? Он сначала воскресает среди ангелов небесных и не может их вынести, и начинает спускаться все ниже и ниже. А когда он, Господь воскрес на самой высшей степени, то есть среди ангелов небесных, то они не вынесли его присутствие, они от него отошли. Но он вместо того, чтобы не сходить, начал восходить. Вот этим завершалось его прославление. Вот там произошло его повторное духовное рождение. И когда он поднялся в самого себя, то есть в высшую степень Господа в творении, в степень Солнца Мира Духовного, вот тогда он начал нисходить и сначала исполнил собой ангелов небесных. И тогда их солнце воссияло всемиро. Потом он исполнил собой всех духов древней церкви, отделил злых от добрых. И из добрых сотворил духовные небеса. И тогда их луна воссияла, как солнце. И тогда он опустился, это они заполняли мир духов. И тогда вот он опустился к апостолам и отделил людей ну, своей церкви от не своей церкви, и опустился в ад, и навел там порядок, подчинил все адские сообщества своему божественному этому. И после этого он вернулся, скорее всего, он сначала в ад, ну, не, ну правильно, в ад, потому что ад находится над землей. И потом он уже спустился к людям. Сначала в аду навел порядок, потом к людям. Вот он общался с апостолом до Пятидесятницы. А в вот до этого он им являлся. Он с ними рыбу ел и так далее. А в Пятидесятницу произошло его вознесение. То есть окончательное прославление. И это представительствовалось у них, апостолов, перед глазами. Потому что апостолы представительствовали собой все сущности церкви. Все 12 апостолов. Полноту церкви, и он у них на глазах возносится на небо и как бы там садится рядом с отцом. Но это были только представительности по соответствиям их восприятия, потому что Господь как бы тогда вышел из всякой локализации пространства и из всякой прогрессии времени. И после этого он присутствует и везде, и нигде. Во всяком пространстве вне пространства, во всяком времени вне времени, во всяком личностном существовании вне личностного существования. Но может своим присутствием исполнять, когда надо, отдельное сознание ангелов ли в небесах, или даже человека в мире, вот как он исполнил сознание Сваденборга, осуществив через него свое второе пришествие. Это же было непосредственное Господне присутствие. Вот как мы это разбирали в этом году в проповеди на 19 июня. Если помните, кое-кого это привело в не очень хорошее состояние духа. Потому что вот это все еще как бы пережитки язычества. Представление о том, что Господь вознесся на небесах, Он там где-то локализированно обитает. Это все такое языческое восприятие и недопонимание того, что латинское слово говорит о Господе.
Так как? А до того он не мог присутствовать вне пространства, вне времени?
Он иначе присутствовал.
То есть имеется в виду по отношению к нашему человечеству?
Он присутствовал потенциально и на небесах, и в нашем человечестве, но не актуально. Актуально он начал присутствовать только после того, как он, вот это сказано, что даже и небесные ангелы до его пришествия, они лишь представительствовали по соответствиям небесную степень божественного, но не были актуальны этой божественной степенью. И только после его прославления Господь исполнил даже ангелов небесных актуальной небесной степенью своей. Но опять же, надо понимать, что когда говорится «до», «после», вот мир, это мы представляем, что вот был наш мир до Господа, наш мир после Его воплощения. И в какой-то степени Его воплощение связано с временами и пространствами. Потому что Иисус Христос был локализирован в человеческом. Но локализировано было Его не пространное, так сказать, а не прославленное божественное. То есть не собственно божественное, потому что его собственно божественное природное, оно вечно и бесконечно. То есть оно внепространственно и вневременно. Вот пока он был связан с пространством и со временем от начала своего зачатия и до момента своего вознесения. Но в свое вознесение или же окончательное прославление нельзя говорить, что вот он дальше в пространствах и временах присутствует иначе. Потому что это значит пытаться его локализировать в пространствах и во временах. Что вот было до или после. То есть прославленный Господь присутствует во всех временах и во всех пространствах, во всех сознаниях, но немного иначе. В зависимости от их пространственно-временного расположения. А вот отсюда создается видимость творения до Господнего пришествия и видимость творения после Господнего пришествия. И это актуальная видимость вообще-то. Но видимость.
А еще можно ли так просто сказать, что вот раз Господь от вечности не находится во времени, значит, ну, он как бы не эволюционирует, что ли,
конечно,
себя.
Конечно.
То есть он уже на 100% идеальный.
Да.
И то, что вот наше человечество, ну, ангелы постоянно становятся мудрее и, ну, и добрее, собственно, то получается, это просто его проявление в себе.
В них.
Ну, да, в среду, да. С помощью них.
Но ответственность...
Раскрывается потенциал.
Да, да, да. Вот именно этим мы и занимались на последних вот двух проповедях рождественских, выяснением того, каким же образом неизменный в себе и не эволюционирующий Господь сошел и обитал в мире с людьми, где он, видимо, как бы изменялся, эволюционировал, ну хотя бы даже менялся в возрасте. Не будем говорить там о внутренних изменениях, но хотя бы даже о внешних. То есть был младенцем, потом подростком, потом зрелым мужчиной, учителем. Вот это вот то, что путает сознание многих. Им говорят, вот Иисус Христос Бог, а они говорят, ну какой же он, ну как же вот Бог может жить среди людьми, кушать, там, обитать, искушаться, ну невозможно. На этом они и отрицают божественность Иисуса Христа. И только латинское слово дает нам методы для понимания того, как эти механизмы работали, каким образом божественность присутствовала и могла представляться изменяющейся. И до определенной степени было изменяющейся. Да, это была видимость, но это была актуальная видимость. Я, кстати, этот вопрос давно уже поднимал. Если вы вспомните, в догматике есть такая проповедь была «Единородный сын». Вот уже там у меня многое вызвало большие вопросы из той догматики, что сейчас господствует в умах у большинства новой церкви. Потому что новая церковь на самом деле этого вопроса тоже не до конца понимает. Отсюда и обвинение против Талка, что он отрицал божественность Господа Иисуса Христа, которая на него возводится. Я вообще, чем больше читаю Талка, все больше поражаюсь. То есть, да, у него были свои ограничения, но по глубине, по вспаханному пласту, это просто ни с чем не сравнимо. И, к сожалению, на него вот ополчились, накинулись, но, возможно, они этим защищали свое примитивное сознание. Потому что они чувствовали, что их примитивные понятия могут быть разрушены, а вместо этого они могут ничего не приобрести. Как на меня на сайте там один написал гневное письмо, что мои проповеди и статьи разрушили его веру. Это было столько ненависти в этом. Я хотел посмеяться, спросить, ну что же это за вера, которую могут разрушить какие-то статьи, и которую ты никак собрать заново не можешь. Ну вот люди боятся, потому что, как говорится, предпочитают держать синицу в руках и не гнаться за журлем в небе. А единственная защитная реакция, это как в той басне, что зелен виноград. Вот лиса, которая ходит под забором и видит замечательный виноград, а добраться не может. И вот она начинает всем рассказывать. Да, конечно, но этот виноград зеленый, там не стоит тех усилий, чтобы до него добираться.
Ну, это тоже их спасает в каком-то мере.
Хотя ну да, не... совершенно верно. То есть Господь, когда видит, что человек не может войти в какое-то постижение, то он блокирует его сознание. И надо приложить исключительные усилия, чтобы эту блокировку проломить. А большинство, собственно, и не хочет этого прикладывать. У них срабатывает инстинкт самосохранения. Ну что, если или будут еще, нет? Ну тогда, может, будем завершать. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.